Здравствуйте, друзья. В эфире на Фонтанке офис программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин, сегодняшний гость студии Николай Урусов, генеральный директор компании «Красная стрела». Николай, добрый день.
Добрый день.
Сегодня дежурная встреча, громких событий на рынке, к счастью, нет. А есть несколько серьезных вопросов, в котором хорошо бы все-таки определяться не в режиме аналитического монолога, а в живом диалоге с участниками процесса непосредственно. Мы до эфира успели обменяться с Николаем парой реплик. Он обратил внимание на то, что в очередном рейтинге миллиардеров от делового Петербурга строителей все-таки достаточно. И в параллель бюллетень недвижимости напомнил, что я давно обещал написать колонку, каясь грешно, обещал, напишу. И как раз-таки речь почти о том же самом. Строители устроили большой плач Ярославны по поводу того, что новые нормы, ограничения и требования поправки 214 ФЗ погубят отрасль на корню. А рассерженные пользователи пишут, ну и будет у вас прибыль не 200%, а 100%, ничего, перебьетесь. В таком вот режиме примерно. Но если говорить о ситуации объективной, пока что мы фиксируем на рынке спад. Приблизительно. Я не могу говорить, не могу ответить, к сожалению, за точные цифры, потому что, это я приличный эпитет подбираю, наши коллеги из Росреестра все время меняют систему отчетности. Раньше они считали там долевку только по физикам, потом долевку всю целиком, количество договоров. То есть сравнивать один месяц с другим технической возможности нет. Но, тем не менее, данные за август опубликованы. Там примерно 4800 договоров по Петербургу, две с хвостиком по области, то есть обвала нет, есть некоторый спад, примерно на 7, на 8, на 10%. И я бы еще отметил одну важную деталь, одно важное наблюдение. В Подмосковье, вот там паника, там реальная паника, потому что городские и московские проекты перетягивают на себя значительную часть спроса в масс-маркете. На областные новостройки уже реально не хватает покупателей. Мы по этому поводу проводили небольшой опрос, и один из девелоперов заметил, что до нас московские тенденции все-таки доходят с некоторым опозданием. То есть это не сейчас. Но вот завтра-послезавтра это должно случиться, а может быть и сейчас уже случается. И как себя чувствуют строительные компании в ситуации спроса? Почему я пригласил именно Николая? Потому что «Красная стрела» набралась наглости и вывела на рынок очередной новый проект, точнее, вторую очередь комплекса «Неоклассика». Да.
Да.
Почему в ситуации спада вы считаете возможным выводить вторую очередь и тем самым увеличивать объем предложения? Почему вы уверены, что найдете покупателей?
Ну, начнем с того, что вторая неоклассика, она, в общем, вышла все-таки с некоторым лагом по времени. Мы планировали вывести ее еще до лета. Но решили, что...
Решили не конкурировать с первой.
Слушайте, ну да, во-первых, решили не конкурировать с первой, а во-вторых, мы дождались вот некой точки, когда степень реализации первой неоклассики нам позволяет безболезненно вводить уже вторую очередь. Более того, мы полностью завершили, там, решили некоторые технические вопросы, связанные с продлением разрешения на строительство, потому что у нас разрешение на строительство по второй неоклассике, оно было получено достаточно давно, еще там, в самом начале 2016 года. Просто его технически продлили для того, чтобы соблюсти все сроки. И сейчас, да, приняли решение о выводе второй очереди в продажу. Там уже ведутся строительно-монтажные работы там, по паркингу, по второму корпусу.
Николай, давайте вот на полшага назад отыграем. Это комплексный проект на Царскосельских холмах.
Совершенно
там,
да,
кроме вас, еще 3 или 4 застройщика,
да,
больших. Рядом еще там неподалеку Планетоград, да?
Да.
Еще там едва, ну, под миллионник. Почему вы уверены, что вот эта ваша новая очередь найдет покупателей? Если наши прогнозы по некоторому спаду оправдаются, то начнется такая внутривидовая борьба.
Да, вы совершенно правы, но здесь надо не забывать вот о чем. Спад, как вы сказали, там от 7 до 10, некоторые где-то аналитики так, да, говорят, да, там до 15%,
которые... Ну, Найтфренд говорит до 30.
Вовсе, ну вот, да, если предположить, что истина где-то рядом, то 15% это такой общий спад. Но как-то это температура по больнице. Вот по некоторым проектам можно говорить о том, что спада не было или практически не было.
Ну, если мерить среднее между моргом и котельной,
конечно, где-то, да, вот где-то посередине. Вот если рассматривать ту локацию, где находится непосредственно неоклассика, рядом с экспофорумом там, в рамках проекта комплексного освоения территории на Царскосельских холмах, то да, на самом деле там на сегодняшний день строится несколько объектов. Но эти объекты, они их объединяет только высотный регламент 18 метров. Как в этом высотном регламенте ведет себя застройщик?
5 этажей.
Ну, это 4-5 этажей в зависимости, да, от конфигурации здания. Как ведет себя застройщик внутри этих 18 метров, здесь все по-разному играют. Вот мы играем на комфорте. То есть у нас не транзитное жилье, у нас очень небольшое количество студий.
Не транзитное, поясните.
У нас очень небольшое количество студий. То есть у нас это не жилье, ну, скажем так, вот базового первого спроса, когда
но
человек...
Но студии раскупают в первую очередь. Почему вы от этого отказались?
Это на самом деле так, но не в малоэтажном сегменте. По опыту первой неоклассики мы совершенно четко увидели, у нас в первой неоклассике было всего 7% студии, я могу ошибаться, это 23, по-моему, студии. Вот на сегодняшний день не реализовано из студий 15 штук.
Если я правильно помню, такой же опыт у вас был в малоэтажном проекте под Агалатово. То, что вы перехватили у Полуэкспресса. Студии не идут, да?
Горки парк,
совершенно верно.
Да, но в Горках там и студий в принципе нет. Там всего 3 студии. Да, они на самом деле там не идут. То есть сам формат малоэтажного проживания, вот тот, который мы себе видим и который мы делаем, он не предполагает большого количества студий, ну, скажем так, как класса. То есть мы этот формат не предполагаем к жилью первого спроса. То есть человек едет в малоэтажку вполне осознанно.
Поясните, если бы у вас там было, например, там 10% студий, их бы не стали покупать? Или если бы у вас были студии, меньше бы стали покупать нормальные единички, двушки?
Да нет, вы знаете, если человек стремится, ну, купить все-таки как-то первую квартиру, неважно по какой жизненной ситуации, на сегодняшний день рынок переполнен этим предложением. Есть локации, которые состоят там на 70, на 80, на 90% только из студий. И делать это то же самое в малоэтажке это просто бессмысленно.
Не очень понимаю, как будет выглядеть жизнь уже так, когда все это будет достроено и запущено в такой локации. Взять 70% одиноких людей или молодоженов. Это прикольно.
Да, ну, подождите. Есть же среди этих покупателей достаточно большое количество инвесторов. Во всяком случае, еще несколько лет назад их было достаточно большое количество.
Тоже не весело. Половина арендатора.
Половина арендатора, да. И из этого складывается понятие транзитное жилье, когда есть транзитеры, есть...
Ну, люди, давайте по-русски сдают. Общежитие.
По сути, это именно так и есть.
Ну-ну.
А тот формат малоэтажки, который мы предлагаем, он сконцентрирован все-таки вокруг, ну, некой семейственности. То есть это люди семейные с детьми, которые, переезжая к нам, они улучшают качество проживания и качество своей жизни. Вот, собственно говоря, и все. Потому что уменьшение количества квартир, потому что ведь можно, например, один дом, не знаю, сделать в одном доме 200 студий, либо там 60 1-2-3-комнатных квартир. Вот мы пошли именно по этому пути. Сделали хорошую квартирографию, предложили для каждой квартиры машиноместо. Да, часть платная, часть бесплатная, но все-таки. И это позволяет...
А как, в трешках бесплатная, в двушках платная?
Ну нет. Есть подземный паркинг, где можно приобрести машиноместо, но есть и достаточно большое количество мест по периметру жилого комплекса, ну, который бесплатный.
Я понял. Все-таки я позволю себе употребить иностранное слово. Где спрос более волатильный, более гибкий и быстрее меняется? В сегменте студии или в сегменте вашего семейного там 2-3-комнатного жилья? Где он более устойчив?
Ну, он более устойчив, конечно, в сегменте студии. То есть
на них все равно спрос.
На них есть достаточно стабильный спрос, да, который может меняться, но он меняется значительно, скажем так, меньше, чем во многих других сегментах. Я думаю, что многие застройщики там за последние полтора года это на себе очень хорошо ощутили.
И тем не менее, значит, я бы понял, если бы вторая очередь неоклассики, например, предлагала самое дешевое жилье в этой локации, тут ваши позиции были бы сильны. Оно ведь не самое дешевое. Если мы говорим о категории комфорта. У кого из ваших конкурентов сопоставимые ценовые позиции?
Ну, если мы говорим про вторую неоклассику, то цены на выходе которые начинаются от 73 тысяч рублей за квадратный метр, они...
Это на входе, это сейчас.
Это на входе, да, стартовый, это сейчас. Да. Да. Но угу. они, по большому счету, ну, ни с кем не сопоставимы.
У всех дешевле или у всех дороже?
У всех чуть-чуть дороже.
Ага, то есть вот в чем ваша уверенность.
Слушайте, на самом деле не только в этом уверенность... Да, у нас такая стоимость квадратного метра, но у нас просто количество квадратных метров в объекте чуть больше. У нас минимальная студия начинается от 33 метров.
Бюджет покупки, да.
Да, бюджет покупки он выше, но человек понимает, что он даже вот, приобретая студию, он покупает себе ну, все-таки некое пространство для жизни.
Не пенал.
Да, потому что 33 квадратных метра, но это пространство, оно достаточно неплохо сконфигурировано. Есть выделенная зона, ну, кухонная зона, есть условно-гостевая, есть достаточно большой санузел, не 1,5-2 метра, как в некоторых проектах, это вполне самодостаточно 4,5 метра.
Хорошо. Сколько лет нужно, чтобы вот на этой территории, в этом комплексном освоении сложилась уже какая-то устойчивая жизнь?
Ну, изначально проект, он в целом достаточно неплохо спланирован. Объясню, почему.
Весь целиком.
Да. Тот кластер, который сейчас застраивается, он, по сути, обособленный. И в этом кластере, на самом деле, из всех земельных участков не застраивается только один. Он последний. Все остальные в той или иной степени готовности есть уже комплексы, введенные в эксплуатацию.
То есть там не будет вечной стройки?
Там не будет вечной стройки, да. Как только завершается строительство конкретно на вот этой части, оно условно обособлено жилая. Все, то, что там происходит за границей, это уже к жителям именно этой части, оно мало отношения имеет, просто потому что будут построены дополнительные въезды на территорию, и транспортные потоки, они будут разделены. Вот и все. Стройка, стройка, жилье, жилье.
Какие перспективы по транспортной доступности? Ведь у вас там основной транспорт — это автомобиль.
Основной транспорт — это автомобиль на сегодняшний день.
Метро там не будет никогда, если я правильно понимаю. То есть такой перспективы даже нет.
Если отбросить вот, любые мысли по поводу метро, на сегодняшний день можно фантазировать на эту тему, но вот если это все-таки не делать, мы большие надежды возлагаем на железнодорожную станцию, которая сейчас носит техническое название 19 километр. Она будет расположена примерно в 700-800 метрах от жилого комплекса там «Неоклассика». И она значительно, конечно, улучшит транспортную доступность. Потому что, да, 700 метров до железнодорожной станции, через 30 минут в центре города. Никаких пробок, есть четкое расписание, когда нужно выйти, когда нужно
выйти. От чего зависит запуск этой станции?
Ну, как всегда, есть инвестиционная программа РЖД. Да, да. Нас радует то, что она подписана, и вот в 2018 году мы ожидаем.
А в чем проблема устроить еще одну остановку? График перестраивать? Платформу строить? Ну, какие там капитальные затраты?
Вы знаете, вероятно, это связано с каким-то количеством сложностей, необъяснимых или объяснимых.
Хорошо, я пометил, будем отслеживать. Это действительно интересно, потому что... Меня вызывает внутреннее напряжение, когда судьба достаточно большого жилого массива привязана к автомобилю. Это не то, чтобы невозможно, это неправильно,
по сути. По большому счету, скажем так, новые локации, где сейчас ведется достаточно активное строительство, развитие транспортной инфраструктуры, оно очень сильно отстает от самой стройки.
Да, конечно.
То есть да, мы сегодня имеем дома, сегодня, там, завтра мы имеем школы, детские сады, но вот дороги, развязки, это будет потом.
Вот, наверное, несколько недель назад мы в этой же студии беседовали с девелопером Вадимом Новиком. Он говорил о том, что новое поколение, вот следующее поколение покупателей, те, кому сейчас 20-25, до 30, у них другое представление о собственности, и им меньше нужны большие квадратные метры, тем более в собственности. Им гораздо важнее, что вокруг. В чем заключаются возможности и варианты, предлагаемые окружающей средой. И вот в этом плане новые кварталы, конечно, сильно проигрывают обжитому центру. И еще одна идея, которую я хотел бы вам предложить, буквально вот сегодня, по-моему, появился обзор Марины Элькиной в «Деловом Петербурге» о стратегии развития города. И она предлагает парадоксальную вещь. Мы привыкли, что центр дорогой, окраина дешевая, на самом деле должно быть наоборот. Недорогой густонаселенный центр с очень компактным и не очень комфортным в силу исторических причин жильем и благоустроенные, обжитые буржуазные окраины. Угу. Первый вопрос. Можно ли рассчитывать на то, что ближайшее окружение квартала на царскосельских холмах будет формироваться в какие сроки, кем, что за коммерция там появится? И второе, можно ли рассчитывать, что вокруг Петербурга сформируется такой пояс буржуазных недешевых пригородов? Малоэтажных, в первую очередь, конечно. Про Мурино мы тут не говорим.
Да, отвечая на первый вопрос по поводу окружения. Среды, да. Среды, да, как таковой. Вот в наших комплексах, там, в первой и второй неоклассике, мы решили на 100% не завязываться на то, что там когда-то будет. Да, есть... понятная стратегия развития девелопера всей территории, но мы все знаем, что планы могут меняться или корректироваться.
Да, конечно.
И поэтому в каждом жилом комплексе у нас запроектировано 2500 коммерческих помещений своих.
То есть на общак вы не рассчитываете?
Ну да. И в каждом комплексе мы примерно понимаем, что у нас будет.
А вы как-то регулировать это будете?
Вы знаете, мы, я думаю, ну, если это назвать рынком, то рынок сам себя отрегулирует. Если появится, например, два магазина, еще два, но они не могут появиться.
Просто... Ну, в Мурино рынок отрегулировал, там жители борются с борделями. Ну, предложение есть, спрос есть, давайте, но соседи это не устраивают.
Давайте, да, вот в эту плоскость не уходить. Если мы говорим о инфраструктуре, скажем так, шаговой доступности, да. То, что необходимо человеку, условно, каждый день.
Есть. То, что необходимо человеку каждый день, не всегда коммерчески наиболее привлекательно.
Ну вот, как показывает практика проживания в сложившихся уже районах, я не говорю о вот, новых агломерациях, а, ну, скажем так, о сложившихся спальниках, это там, Выборгский район или Приморский район, то такая инфраструктура, она вполне неплохо существует и сосуществует рядом с тем, что было ранее. Объясню, например, аптека, какая-то продовольственные магазины, банк, детские магазины, ну, это все то, что оно будет пользоваться ежедневным спросом. Но есть вещи, которых встретить в, скажем так, старых спальниках просто нельзя. Например, в качестве примера, там, пространство коворкинга.
Да, я хотел спросить об этом. Да.
Это...
Предупредили.
Да, там еще 10 лет назад это никому не надо было, и в принципе об этом практически никто не знал. А сегодня мы видим, что часть, в том числе аудитории, которая покупает квартиры в наших жилых комплексах, это молодые специалисты.
Я думаю, откуда взялся коворкинг. Ну, западный подход понятен, а у нас он все-таки через какую-то паузу вырос из кружков.
Ну,
детских.
По большому счету, да, это некое такое комфортное пространство, потому что...
Где можно чем-то заниматься.
Где можно заниматься вполне чем-то определенным, потому что зачастую там, ну, возможность работать непосредственно в квартире, она отсутствует, потому что есть,
конечно,
семейные, холодильник, телевизор, все что угодно,
все,
и это расстраивает.
Нет, ну хорошо, есть коворкинг, где стоит ноутбук, да, и понятно.
Это не стоит ноутбук, коворкинг — это прежде всего там инфраструктура.
А токарный станок там может стоять?
Ну,
а как?
И фрезерный.
И фрезерный, и слесарные те штучки обязательно. Ну да. То есть скрещиваем кружок юного моделиста с гаражом, в котором мужики пьют пиво.
А в некоторых коворкингах, это на самом деле достаточно интересный опыт, установлен 3D-принтер.
Понятно.
Вот это это на самом деле может быть интересно.
Я боюсь, наш народ достаточно буйная фантазия. Чего только там не наделают. Вы полагаете, что вот тех возможностей, которые вы закладываете, 2500 достаточно? Сколько у вас будет населения в этих двух очередях неоклассики?
Ну, если мы рассматриваем две очереди неоклассики, то это 600 квартир, это 5000 квадратных метров помещений. Ну, можно очень грубо представить,
что... Ну, 600 квартир, 600 семей.
Это 600 семей, да. Это около 1500 жителей.
Да. Ваш прогноз, приведет ли достаточно жесткая ценовая конкуренция и конкуренция по качеству продукта к потребности девелоперов снижать издержки за счет качества. Раз всем на рынке тесто, ну давайте это уберем и оставим там предложение по 50 тысяч за метр.
Вы знаете, наверное, если бы такая ситуация сложилась несколько лет назад, да, я думаю, что именно так и произошло бы. Сейчас, как мне кажется, ну, во всяком случае, в том сегменте, где мы работаем, конкуренция складывается немного иначе. Когда человек рассматривает для себя малоэтажный формат, цена, да, цена всегда, она, безусловно, важна. Это один из, ну, скажем так, базовых критериев, на которые человек рассматривает. Ну, по-другому не может быть. Но кроме этого вступают некоторые другие характеристики, на которые человек тоже обращает внимание. И это очень немаловажно. Что человек может купить за энную сумму денег? Вот он начинает смотреть. Да, везде малоэтажка. Да, везде есть условно двухкомнатная квартира, которая мне нужна. Но планировка, выстав толков. А где я буду жить с точки зрения, ну, скажем так, экстерьера здания, ну, архитектура. А что там еще будет? А будет ли своя коммерция? А есть ли подземный паркинг? А где мне гулять с детьми? И вот эти все характеристики вкупе, то есть все вместе, оно на сегодняшний день значительно более, ну, скажем так, важно, чем какая-то одна характеристика цена. Цена, безусловно, важна, ну, наверное, немного в другом сегменте.
В жестком экономе.
В жестком экономе. И там, да, там конкурировать, кроме как...
И вторая часть вопроса. Есть ли шансы на формирование вот этого пояса благопристойных, недешевых буржуазных пригородов? Буржуазные — это не ругательство в данном случае.
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, если посмотреть юг Петербурга, Ломоносовский, часть Московского района, которая находится за кольцом, Пушкинский район, по большому счету мы видим формирование, ну, скажем так, некой малоэтажной зоны застройки. Это очень хорошо.
В том числе в силу действующих ограничений.
В том числе в силу действующих ограничений.
Потому что если бы не они, мы бы увидели и 19, и 20 этажей.
Ну, наверное, да. Хотя там, я не могу сказать, что я категорически против высотных домов. Высотка высотки рознь. Но малоэтажка, она имеет, конечно, безусловные преимущества по сравнению с многоэтажкой.
Но она же при прочих равных дороже.
Она при прочих равных не дешевле.
Не дешевле, как минимум.
Вот я бы так сказал.
У нас, очевидно, на глазах происходит процесс постепенной деградации городской ткани в центре. Ну, угу. Просто в силу там, нехватки денег и переезда столицы империи, допустим. Такие давние исторические вещи. Угу. То есть это все прекрасно, но это все потихоньку ветшает. Будет ли сопровождаться этот процесс постепенным вытеснением более-менее состоятельных, обеспеченных граждан в поисках зеленых пригородов? То, что происходило в европейских городах, ну, полвека назад, больше даже, 60-70 лет назад.
Но на самом деле суть вот в чем. Если мы говорим о том, что люди, которые живут сейчас в центре, планируют куда-то переехать, я могу предположить, что это будет все-таки индивидуальный, это частный сектор.
Свой дом.
Свой дом.
Свой дом в радиусе не больше 30 километров.
Скорее всего, да.
У нас нет такого объема предложения, приличного.
Да, у нас сейчас нет такого объема спроса, приличного.
Тоже верно. Но мы говорим скорее не о том, что люди планируют переехать. Знаете, это... Мы с вами говорим о больших урбанистических проблемах, а мне все время хочется вставить какую-нибудь личную историю. Вот 13-го, помнится, числа сентября, идя к себе домой в Басковом переулке, это угол Маяковского, это такой как раз тихий центр, я увидел на железной двери замечательную наклеенную бумажку с надписью: «С 13-го числа отключается холодная вода вплоть до окончания работы». Через пару дней я позвонил в дивную контору, мне сказали, что там какие-то проблемы с сетями, какая-то бабушка на моей лестнице их не пускает. Я спросил, что? Мне сказали, а мы там привинтили вам кран двумя этажами выше, значит, можете с ведерком. Неделю вот моя лестница, где четыре квартиры, жила без холодной воды. бесхолодный, даже не безгорячий. И это не случайная флуктуация, да, это системная проблема центра, потому что сети там в диком состоянии, где как, где кому повезло, но в целом это просто тихий ужас. И возникает не спланированное желание жить собственным домом где-нибудь в зеленом куске вдалеке, а невозможность нормально жить в горячо любимом мною историческом квартале. Невозможность. Вот это, я полагаю, будет довольно такой серьезный рычаг. Ну, потому что... Помните, как начинался этот рынок? В старом фонде человек берет квартиру, делает из нее конфетку. Сверху алкоголики, снизу коммуналка. Да. Но в середине бонбоньерка такая. При желании поменять весь стояк, человек сталкивается с просто откровенным непониманием, кого тут мы должны пускать и, главное, зачем. И так неплохо. Да. Может быть, может быть. Как вы полагаете, вот на фоне этого некоторого понятного спада, ну, мы получили тут цифры за август месяц по общему многоквартирному строительству в России меньше там, на 3,5%, чем за январь-август прошлого года. По многоквартирным домам меньше. По индивидуальным, полагаю, тоже будет минус. На фоне спада новые ограничения, новые затраты. Будут ли они фатальными для отрасли, или это такие вещи, которые можно без особого напряжения пережить? Не первый раз, благо.
Вообще отрасль за последние несколько лет ее так потряхивала по разным причинам. Я думаю, что все это помнят. Затраты, которые сейчас...
Потряхивала, там эра мягкая, да?
Да. Затраты, которые сейчас лежат на застройщиках, они на самом деле, ну, они крайне высоки. Тут можно там дискутировать, спорить.
По вашей оценке, рентабельность отрасли какова? Ну, средняя.
Ну, все очень сильно зависит от класса, но
я понимаю.
В целом, я думаю, что...
Без, там, без бизнес-класса и элитки.
Ну, эта цифра может колебаться от 10 там до 15-20%. Я думаю, что по некоторым проектам эта цифра может быть значительно меньше, а по некоторым, конечно, значительно больше. Но в целом это...
Ну, примерно так. Понятно, да.
Да, и ну, цифра не самая большая, особенно если ее разделить на жизненный цикл проекта. И вот, например, те поправки, которые мы
ожидаем... То есть это не 10-15% в год, это 10-15% от запуска
на
до...
цикл.
Выхода,
да? Если мы говорим о новых поправках ожидаемых, то здесь ну, вообще отрасль, она находится в неком недопонимании, наверное. Потому что часть предложений, часть правок, которые были предложены, они, ну, они абсурдны. Я вот другого...
И что?
Ну, да, здесь, понимаете, ну и что? Да, ну, значит, вот теперь так. Но ни к чему хорошему, там, я просто, ну...
Николай, вы сбиваетесь на оценки. Я спросил, выживет отрасль или нет?
Да, выживет.
А, ну вот,
да,
вот
выживет.
Это главное.
Здесь, понимаете, Дмитрий, в каком виде она выживет?
В каком?
Вот в каком?
Будет ли укрупнение?
Да. Да, будет.
То есть большие компании, юридически разделенные на мелкие кусочки?
Возможно, да, после юридического разделения, после преобразования, да, компании, скорее всего, останутся на плаву. Но вот небольшие компании, для кого вот был вот запуск проекта первого, там, планировали, думали,
это проектировали.
Но это не совсем вроде наши. У нас все-таки есть достаточно неплохой багаж опыта. И у нас в структуре есть свой генподрядчик, ПТО, то есть мы чуть более застрахованы, то да, вот таким компаниям придется очень-очень туго. И те финансовые нагрузки дополнительные, которые регулятор предлагает, они будут несопоставимы для них с нормальной жизнедеятельностью.
Собственно, почему я просил избегать оценок? Ну, буквально там... Вчера, да, мы только-только успели усвоить некоторые особенности инноваций нового закона о регистрации, нового закона о садоводах, лесная амнистия вступила в силу. То есть с землей происходит черти что. И на подходе новый большой законопроект о Минэкономразвитии с отменой деления земельной категории, с переписыванием всех, насколько я понимаю, значит, положений действующего законодательства. Раз не будет категории, значит, будет терзонирование. И ничего, как-то никто особо даже внимания не обращает.
Ну,
крестьянин не перестанет пахать, дачник не перестанет ездить на дачу. ну, только им делать будет это теперь более-менее незаконным образом. Мы и так с вами регулярно нарушаем закон, наверняка в соцсетях, допуская какие-нибудь непарламентские выражения.
Конечно,
или допуская наличные расчеты. Допустим. Хорошо. Ваш прогноз, ожидает ли нас какие-то макроэкономические большие неприятности, ну, в виде предсказуемого, непредсказанного не раз там падения курса рубля, например. Вы в своем бизнесе планируете какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства до конца этого года или там до выборов в следующем году?
Ну, признаться, мы в самом начале каждого проекта закладываем определенные риски, но можно, можно их перезакладывать. Мы находимся вот в состоянии, в том, в котором находимся. У нас есть, в принципе, достаточно неплохая поддержка, в том числе со стороны...
Сбербанк остается вашим партнером?
Со стороны, да, в том числе со стороны Сбербанка, который на сегодня является, ну, партнером по неоклассике. Он предоставил проектное финансирование на строительство.
Ага, то есть не только ипотека, но и...
Это не только ипотека, это, да, он фактически полноценный финансовый партнер. Дмитрий.
Ну ладно. Больше 15, меньше?
Нет.
Ну, уже вот примерно ответили.
Да, да, но да, это позволяет, ну, скажем так, управлять рисками, в том числе рисками, ну, непостоянства спроса. И мы до конца года, как минимум, не видим никаких предпосылок для того, что...
То есть даже если произойдет обвал рубля, вы будете должны Сбербанку большое количество стремительно дешевеющих рублей.
Ну,
другой вопрос, что у граждан они точно так же дешевеют.
Они у граждан, да, точно так же дешевеют, и граждане их, мы это видели уже не раз, они будут стремиться их куда-то вкладывать.
Ну, 46%, если верить данным опросу ВЦИОМ, по-прежнему видят недвижимость...
Недвижимость как...
Уже не главным источником средством инвестирования, а сбережения. Сбережения. Вложенные в метры, по крайней мере, никуда не пропадет. Угу. Спасибо. Значит, будем следить за тем, что происходит в Неоклассике 2. Когда вы продажи открываете?
Продажи стартовали.
Запустились уже, да?
Да.
Угу. Вот. И посмотрим, насколько справедливо были сдержаны оптимистические прогнозы Николая Урусова. Напомню, сегодня обсуждали текущее состояние рынка. Пока мы рассчитываем войти без глобальных потрясений. В студии был Николай Урусов, гендиректор строительной компании «Красная стрела», и Дмитрий Синочкин. Если будут вопросы на следующий раунд, пожалуйста, присылайте в Facebook, Фонтанка офис или в мой. До встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.